Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня наш гость, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот... Христиане, мы же живем не в безвоздушном пространстве, мы живем и в церкви в общине, и вне церкви в обществе, и в семье тоже в какой-то общности людей. Но нам заповедь велит всех любить. Всех любить, значит, всех в той или иной мере впускать в себя. Ну, а иначе как? Это же будет просто некоторая галочка. Вот я исполняю ритуал любви.
Я с этим категорически не согласен.
А как?
Что значит впускать в себя?
Как это называется? Принимать близко к сердцу.
Вот. Ну вот понимаете, если священник, реаниматолог, врач, психиатр будут с этой точки зрения настоящими христианами, то можно гарантировать, что в течение ближайшего месяца они просто все сойдут с ума, если будут впускать в свое сердце каждого человека, который к ним приходит.
Но ведь...
И станут абсолютно профессионально недееспособными.
А профессионально...
Реаниматор, который приезжает на машине скорой помощи оказывать помощь человеку, который находится в состоянии аффекта, если он начнет его спускать в свое сердце, он не сможет ему оказать помощь. Он сам пойдет вместе с ним крушить и рушить все то, из-за чего произошел там какой-то конфликт там, и так далее. Нет. Это изначально неправильно какая-то установка. Что значит всех впускать в свое сердце?
Но сочувствовать же человек должен, если он помогает.
Давайте разбираться тогда, что же такое любовь.
Давайте. Очень интересно. Что же такое любовь?
Любовь – это... Это классическое определение, не мной данное, еще в античной философии, да, насколько помню, определение Платона. Любовь – это деятельная забота о пользе ближнего. То есть это не эмоция. Или у Максима Исповедника, что любовь – это добродетель воли. То есть когда моя деятельность обусловлена желанием и потребностью улучшить состояние другого человека, там, конечно, есть своя особенность, если это так называемое причинение добра, это другая история будет, вот, то это и есть любовь. То есть, если мои действия, адресованные конкретному человеку, нацелены не на удовлетворение каких-то моих потребностей, в том числе причинить ему добро, вот, а на решение проблем, задач, сложностей, там, ситуаций конкретного человека, это и есть любовь.
То есть тут... вы абсолютно исключаете эмоцию?
Нет, эмоция может присутствовать, и хорошо, прекрасно, когда она присутствует. Но, вы знаете, я вам приведу такой, может быть, странный пример. Ну, представьте себе, приходит муж, уставший с работы домой. Естественно, он хочет покушать. И тут встречает жена. Ой, дорогой мой любимый, наконец-таки ты пришел. А то мне так было скучно и тоскливо, что у меня не было настроения даже больше тебе приготовить, сварить. Ну, ты же меня простишь?
Нет, это карикатура. На самом деле, когда для человека, который тебе не безразличен, ты что-то делаешь, ты делаешь это уже испытывая некоторую эмоцию. Ну, а как? Или
вот
это
любовь,
просто
обязательно? Любовь, наверное, заключается в том, что ты будешь это делать, даже если эту эмоцию ты не испытываешь. Просто потому, что ты понимаешь, если ты это не сделаешь, тому, кого ты любишь, ему будет хуже, а не лучше. И вот, наверное, это какое-то, ну... Понимаете, когда Христос был распят и прибит гвоздями к кресту, я очень сомневаюсь, что он испытывал эмоции, сострадания к тем, кто его распинал. Мне кажется, там просто было не до этого. И при этом он говорит: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят».
Ну, это, конечно, очень высокая планка, и я думаю, что нет смысла размышлять, что там чувствовал в этот момент Христос.
Это предположение, конечно.
Поскольку, да. В общем, он-то Бог, мы это люди.
Ну,
поэтому...
Христос, он и человек все-таки.
Поэтому,
да,
я думаю, спустимся немножечко на несколько, да, ступенечек пониже и подумаем, может быть, все-таки без эмоций любви представить себе трудно.
Понимаете, я не люблю, когда мы все пытаемся, знаете, разложить по полочкам и вот из каждого ящичка достать правильный пузыречек, из этого правильного пузыречка достать правильное количество того или иного вещества, добавить куда-то и в итоге что-то получить. Потому что в реальности все переплетено друг с другом. Конечно, и эмоции присутствуют. Но если отношения построены только на эмоциях, они, естественно, долго тоже не продлятся. И человек — это не одна эмоция. Да, это эмоциональный интеллект, это сейчас все популярно, модно, важно, но в человеке не только эмоции действуют, в нем еще есть и рассудительная способность, да, разум, ум, у него есть еще и воля, еще есть желание, еще есть какое-то внутреннее горение, у него есть еще и совесть. Есть еще и заповедь, еще закон Божий. Там много чего есть, и все это в одном котле варится. И там нельзя вот одну какую-то, хоп, вырвать оттуда детальку и сказать, что вот без нее все остальное уже не работает. Она может быть в том или ином неразвитом состоянии, или там, наоборот, в гипертрофированном состоянии. Это будет та или иная, там, психолог сказал бы, акцентуация, там, обычный священник сказал бы, это какая-то страсть, да, там, условно говоря, хотя это не одно и то же. Ну, то есть те или иные отклонения, но все это варится в одном котле, и поэтому все это надо рассматривать вот во всей сложной взаимосвязи одних процессов с другими. То, что любовь никоим образом нельзя свести исключительно к эмоции, это, по-моему, вполне тривиальные вещи. Это может быть, да, эмоция, она всегда соприсутствует, и она необходима на каком-то начальном этапе, да. Люди чувствуют друг друга, люди там как-то начинают резонировать друг с другом, у них какая-то общность возникает такая эмоциональная. Вот. Но это как появляется, так оно потом может разлететься. Потому что вот эта первая вспышка эмоциональная, она либо что-то подожжет, либо затухнет и закончится дымом.
Я вот слушаю вас, и знаете, вот тут соглашаюсь, а тут совершенно не соглашаюсь, потому что...
А ну-ка, интересно.
Вспоминаю историю всех своих взаимоотношений с родной мамой. У меня была очень яркая личность мама, причем она поразительно действовала на всех, кто с ней так или иначе соприкасался по жизни. Когда она уже вошла в такой преклонный возраст, мои подруги называли ее не иначе, как королева Елизавета. Хотя имя у нее было другое. Но так себя человек по жизни нес. Отношения были очень сложные, потому что детская любовь, в которой очень много эмоций, натыкалась на родительскую любовь, где очень много принуждения и долга, плюс на силу характера, которые были несопоставимы. Поэтому взаимоотношения в подростковом и юношеском возрасте выстраивались проблематично. А уж когда я пришла в церковь, это стоило 10 лет молчания, то есть разговор на такие темы, там, о погоде, о природе, потому что это было... табуированная тема, на 100% гарантированно заканчивающаяся скандалом. Но потом произошло вот удивительное то, что она в 60 лет попросила найти священника, который ее покрестит. Потом было еще 17 лет ее последней жизни, когда она ходила в церковь и уже без всякой посторонней помощи, по собственному разумению. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в какой-то момент отношение мое к ней, вот эта вот странная такая любовь-ненависть подростково-юношеская, превратилась сначала в момент, когда мы в 90-е годы у нас поменялись роли, то есть я ощутила себя как бы мамой, потому что весь груз ответственности лег как раз на меня. У них сломалась система координат, и те, кто пережил эти годы, помнят, что это для многих стало критично для пожилых людей. А последние вот финишные годы, когда уже болезни, когда уже тяжелые какие-то испытания, это была такая острая эмоция, которая до сих пор, когда я вспоминаю, это чувство вот как ножом по сердцу. Вот такая сильная эмоция была жалости и любви. Я не могу сказать, что это было определяющим, потому что работы и рутины, связанные вот с любовью в этом смысле, было гораздо больше, чем эмоции. Но эта эмоция, она была такая острая, что она до сих пор жива. А вы говорите, что эмоции для любви не главное.
Нет, я говорю, что на одной эмоции любовь не сможет выстоять, не сможет... Наверное, вы правы в том смысле, что тут надо разделить, наверное, эмоции и чувства. Потому что эмоции – это определенная способность нашей природы, душевной природы, реагировать на те или иные приходящие к нам ситуации, обстоятельства. Да? Мы увидели там красивого человека, у нас откликнулась эмоциональная сторона радостью. Восторгом, вдохновением. А мы увидели какую-то яркую несправедливость, у нас сразу эмоция гнева, отторжения. А мы увидели что-то там, услышали какую-то музыку, особенно в музыке это ярко проявляется. Музыка прямо бьет именно по эмоциональной стороне человека. Но есть все-таки область более глубокая. Она, конечно, связана с эмоциями. Иногда может даже казаться, что это одно и то же. Но это область чувств. А что такое чувство? Чувство – это глубинное расположение человеческой души в ту или иную сторону. То есть это то, вот если эмоции, они относятся скорее к области такой психофизической, то чувства, они относятся уже к определенной глубине человеческого сердца, если говорить о вот такой с точки зрения антропологии именно христианской. Так вот, любовь в этом смысле, она, конечно, не эмоция, но она является глубочайшим чувством.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Павел,
ну... И чувства, они как раз-таки и создают ту уникальность каждой человеческой личности, которая совершенно по-разному откликается на контекст жизни. И, конечно, если мы кого-то на самом деле любим, мы этого человека чувствуем. И мы чувствуем даже, когда не находимся рядом с этим человеком. Мы его чувствуем даже без слов, даже без каких-то вот внешних выражений. Мы как будто неким нутром считываем, что происходит с другим человеком, при том, что он может, ну, в силу каких-то обстоятельств, всем видом, всеми словами, всем, что он способен контролировать, выражать нечто прямо противоположное, то есть пытаться нас обмануть. Но любящее сердце не обманешь. Как там у Экзюпери, да? Зорко лишь сердце. Вот эта зоркость сердца – это и есть область чувств. Эмоция через какой-то промежуток времени, через какой-то опыт взаимодействия с человеком, через постижение этого человека, она может постепенно... Вот явить, проявить, там, возбудить те или иные чувства в самом человеке. Вот. И это уже будет совсем другое, конечно. Это не будет эмоциональная реакция. Потому что она схлынет обязательно всегда, и на ее место придет другая. Опять-таки, тут еще очень много зависит, конечно, от темперамента человека. Совершенно одним образом будет реагировать эмоционально какой-нибудь холерик, совершенно другим образом, там, меланхолик или там флегматик. А поскольку этих конституций еще больше, то, соответственно, диапазон у нас тоже будет шире.
Но с темпераментом это как раз очень вовремя. Я хотела сказать, что есть же по своему психотипу люди интроверты и экстраверты. И, скажем, если экстраверту, естественно, много общения и включения в какие-то жизненные ситуации разных всевозможных новых людей, то для интроверта это мучительно.
Марин, ну, понимаете, ну вот все эти наши схемы, все эти разделения, они же все условны. Вот в каждом человеке есть все. И во мне, и в вас есть и интроверсия, и экстраверсия. И вопрос не в том, есть или нет, к чему относится, а в том, как в данный конкретный период моей жизни, моего времени дня, моей общей ситуации, контекста жизни, там, отношений с близкими и так далее, так далее, вот этот как бы движочек между крайней экстраверсией и крайней интроверсией, вот как он, где он находится, куда он сдвигается, и понимание тех или иных границ или пределов, да, что вот у этого человека есть некая граница его интроверсии, за которой, если он которую переступает, лучше к нему близко не подходить. Да, вот ему просто надо оставить в покое. Или там противоположное. Вот, наверное, о чем скорее речь.
Мы читаем...
мы не можем упаковать человека в ту или иную вот прям формулу. Потому что все живое.
Смотрите, мы читаем в житиях многих святых, которые попадали с самыми такими возвышенными устремлениями в монастырь, что они оказывались на послушании, скажем, в монастырской лавке или в келарне, или еще где-то, где у них не было там ни минуты свободного времени, ни минуты возможности уединиться и как-то побыть там с самим собой, помолиться и вообще предаться неким аскетическим подвигам. Насколько это полезная практика с точки зрения, вот, что это дает христианину для его духовной жизни, для его духовного становления. Я даже не с точки зрения вычитанных примеров из житий святых людей, я могу даже сослаться на собственный опыт полугодового проживания в монастыре, когда единственной мечтой было каким-то образом улизнуть за монастырскую стену, чтобы походить там по лесу и помолиться, потому что ни секунды свободной и ни секунды сам собой, все время на людях. Это вот такое специальное испытание или как?
Марин, знаете, я терпеть не могу, когда монашествующие начинают рассказывать семейным людям, как рожать детей, воспитывать и так далее, и так далее. И вот точно так я не могу себе позволить человеку, абсолютно не монаху, пытаться что-то там оценивать, ту или иную монашескую практику, которая, с моей точки зрения, она может быть абсолютно нелогична, абсурдна и разрушительна. Но я не буду этого говорить, потому что это совершенно особая стихия, это особое пространство, в котором должны работать люди с соответствующим опытом.
Ну,
поэтому
хорошо.
Давайте, может, как-то ее переформулируем.
Хорошо. Очень часто, когда человек приходит только на новенького в церковь, читает 2-3 книжки, слушает 2-3 людей и приходит к выводу, что ему необходимо вырабатывать послушание духовному отцу. И он начинает вот отрешаться от собственной воли, по собственному усмотрению. К чему это приводит? Мы знаем много примеров жизненных, очень редко это приводит к чему-нибудь хорошему, но дело в том, что вот это ломание самого себя, отвергание необходимости выстраивания собственных границ, насколько это обосновано и нужно ли это для христианского становления, или наоборот это вредно?
О, Марина, вы такую тему прямо сейчас трогаете, очень важную и очень сложную, потому что, с одной стороны, действительно, мы видим главной целью жизни христианина – это перекроить свою волю по божественному замыслу. Есть некий замысел Божий, ради которого я приведен в этот мир. И цель христианина – помочь этому замыслу реализоваться моими руками, моим умом, моими там чувствами, всем, что во мне есть. Это как бы сфера задач. С другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы это могло реализоваться, у нас должен быть субъект. То есть я должен быть. Я не могу реализоваться, если меня нет. А вот тут начинаются проблемы. А я это кто? Я это какой? Нас много. Сегодня я хочу одно, завтра я хочу другое. Сегодня я пришел в храм помолиться, у меня душа поет. Завтра приходит время всеночное, я говорю, да пошли они все куда подальше, я пойду пиво пить. Я это кто? Я это какой? И вот в этом-то и заключается, ну, трагедия, драма человеческой личности в том, что это война с самим собой. В этой войне с самим собой мы и становимся собой. У нас нету такой прям четкой демаркационной линии внутри нас, по которой мы сразу могли бы сказать, вот это вот мое греховное, человеческое, плотское, скотское, а вот это божественное, святое, правильное и так далее, и так далее. И этот вопрос, он не может решаться каким-то механическим действием. А механическим действием в этом смысле в том числе является и послушание духовнику. Сам факт того, что человек, вот он полностью отдает свою волю в руки духовника, он будет работать. Но он будет работать только в том случае, если этот духовник, он на самом деле очень глубоко встроен в жизнь своего пасумова. Как это мы наблюдаем в традиционных православных монастырях, когда старец и духовник, старец и послушник, старец и монах, геронда, они живут вместе, они ежедневно, многократно общаются, они видят друг друга в абсолютно разных контекстах, не только во время службы и на исповеди, и во время трапезы, и во время сна, и во время свободного времени. То есть они постоянно вместе, они живут в прямом смысле душа в душу. Почему Эмилиан Вафидис, любимый горячо мной бывший игумен монастыря Симона Петра на Афоне, он в одной из своих книг прямо пишет, что монашество – это жизнь с другим. Это не жизнь человека с самим собой и Богом. Это жизнь с другим. Причем под другим он подразумевает в виду даже не братью, а именно духовника. То есть, почему я удивлен всегда, читая его, насколько это все универсально. Это примерно то же самое, как любой нормальный священник на приходе знает, что качество супруга в первую очередь обусловлено его второй половиной или ее второй половиной. Потому что это тот самый другой, об которого человек обтачивается, становится, находится в постоянном выборе вот этого, я кого предпочитаю, себя, свое благо, свои интересы, или там благо другого, кем я живу, кем я думаю, это и есть пространство возделывания любви. Вот. И поэтому насчет того, что вы спрашиваете, это вопрос такой очень, ну, как бы сложный, потому что, с одной стороны, действительно, без послушания духовнику человеку, ну, крайне сложно вырваться из всего того хитросплетения страстей, греховных привычек и таких глубоко проторенных дорожек, по которым он катился на протяжении всей своей предыдущей жизни. Ему не хватит никаких своих сил для того, чтобы выпрыгнуть. Нет, может быть, хватит в случае, если он вот летел-летел и уткнулся в стенку и понимает, что дальше уже все, предел нельзя, либо смерть там, либо все, развал, либо надо менять траекторию движения. Такой ситуации это как раз-таки то самое покаяние, как полная перепрошивка, переустановка сознания, это все работает. Вот если такого нет, или там просто какие-то кочки, иногда человек выбрасывает из колеи, потом обратно в него залетает, конечно, ему нужна чья-то крепкая рука, которая, ну, в определенном смысле, возьмет его за шкирку и вырвет вот из этой колеи предыдущей жизни. И если этот человек окажет абсолютное послушание своему духовнику, это будет очень правильно. Потому что духовнику будет просто с ним легче. Одно дело, вы знаете, котенка берешь за шкирку, он там начинает царапаться, кусаться, весь извиваться, и только думаешь, как бы он тебя всего не разодрал, когда тебе надо его отвезти к ветеринару. А другое дело, когда ты взял за шкирку, он висит спокойно, как мешочек, говорит, ну, хозяин, ну, хорошо, дорогой, я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты меня не убивать пошел, вот, несешь-то, чтобы мне было лучше. Понятно. И вот дальше самое интересное. Понимаете, вот человеку в этом состоянии, есть люди, которым в этом состоянии мешка, подвешенного в других крепких руках. Такому человеку бесконечно комфортно. Слушай, какая красота! Лапами не надо двигать. Вообще ничего, просто висишь себе, одно удовольствие. А? Вот, а можно так вот до конца своих дней висеть? Есть духовники, которые любят, когда на них висят гроздями такие вот духовные котята. Но к чему это приводит? Понятно, что...
Давайте подвесим интригу, сделаем небольшую паузу и вернемся к этому захватывающему вопросу, что же тогда, после паузы. Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня с нами проводит «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, в студии Марина Борисова. И буквально через минуту мы снова вернемся к вам.
«Светлый вечер». На радио «Вера».